Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:06 в Москве. Всем доброго дня. В студии Герман Бабаян.
И Марина Александрова.
Мах Челноков, ты с нами?
Я с вами, друзья. Yes. Всем привет. Сегодня 25 июня, вторник. Кстати, хочу сказать, что сегодня самая низкая температура плюс 14.
Минус, мне чуть плохо не стало.
Плюс 23, дождя не обещают.
Да.
А вот с пятницы по понедельник будет жарище.
Да, под 30 градусов, да. Будем слегка потеть опять.
Как Милонов говорит, будем пахнуть и неряхами ходить.
А фейс-контроль на углу каждой улицы будет нас останавливать, арестовывать.
Вы почему так потеете сильно? Да. Ну-ка быстро к этому врачу, который занимается гормонами.
Меня вообще никуда пускать не будут.
Тебя правда не будут, да.
Потому что я-то потею вообще как...
А все из-за Паши.
Да. Да,
слушайте, Гер, для тебя новость, я не знаю, может, для Марин тоже, но в большей степени для тебя. «Шрек 5» выйдет в 2025 году, мультфильм уже отрисован, бонусом потом снимут отдельный мультфильм про самого осла. Радостно?
Да.
Да, очень.
Ура! На самом деле, я небольшой фанат «Шрека».
Я тоже абсолютно очень.
Это, конечно, это отдельная веха. «Шрек» — это, на секундочку, первый мультфильм, который получил «Оскар» за мультипликацию.
Да.
То есть вот только с выходом первого «Шрека» была введена эта категория на «Оскаре». Но при этом «Шрек», первая часть «Шрека» — это был просто такой один большой двухчасовой стёб над студией «Дисней».
Mm-hmm.
Потому что там один из мультипликаторов диснеевских его уволили. И он такой, типа, хорошо.
Сейчас я оторвусь.
Сейчас я вам покажу, кого вы уволили. И сделал «Шрека». И выстрелило. И вот уже пятый будет. Кстати, интересный факт. Четвёртого-то не было.
А где он?
Был первый, второй. Третий, «Шрек навсегда»,
и понятно.
Теперь будет «Шрек 5».
Как подводили итоги, сейчас что-то новое, видимо, какое-то развитие событий.
Да.
Но тебе не нравится «Шрек», а какие мультики вот из современных тебе нравятся? Вот что бы ты посмотрел, может быть, пересмотрел?
Я очень люблю трилогию «Как приручить дракона».
Угу.
Прям обожаю. Первая часть — это просто каждый раз разрыв до слез. Есть еще очень классный мультик, хороший, красочный, музыкальный,
да.
«Рио» называется.
Как?
«Рио».
«Рио».
Про птичек в Бразилии
вот,
на карнавале.
Вот, кстати, там попугаи, да, какие-то, я помню, были, да.
Ну, пиксаровские мультики.
Да.
Ну-ка.
«Тайна Коко».
«Тайна Коко». Восхитительный мультфильм.
Максим, вот это ты меня сейчас удивил. А «Гадкий я» вам не нравится?
«Гадкий я» классная тема. С миньонами.
С миньонами?
Сегодня мы украдем Луну!
Да!
Знаете, вот это вот все миньоны, гадкий я, мимо меня прошло как-то совершенно не затронув мое сердечко.
Блин, ну, видимо, ты не целевая аудитория.
Видимо, да. Посмотри «Русалочку». Или
«Русалочка»,
«Белоснежку» и «Семь гномов».
Это тоже мое детство.
«Покахонтас».
«Покахонтас»,
да.
Вот я люблю.
«Леди и бродяга», вот это туда как раз.
«Бэмби».
«Бэмби», да, мне кажется.
А еще мне вообще, я, как говорит Гера, до слез, это про эту «Рапунцель» и «Холодное сердце».
Да, а мне еще, сейчас я вас не удивлю, да, но мне очень нравится еще «Рататуй» мультик.
Ну, «Рататуй» это
да.
Восторг.
Но это тоже.
И «Лови волну», кстати, классный еще. Если не смотрели.
«Лови волну» — это достаточно странный мульт. Это же про пингвинов-серфингистов, которые как мокюментари снят, типа как документалка.
Да.
Это прям вот уже что-то граничащее с
артхаусом. Ну, мне понравилось, правда.
Нет, это похоже на Марину.
Я люблю, что она странненькая, да.
Да, она смотрит не только как художественный мультфильм, но ей надо еще документалочку.
Ну, что-нибудь. Ну, правда, он такой. Посмотри, Макс, если не смотрел «Лови волну».
Я смотрел.
А, смотрел?
Да. Мне тоже, кстати, он заходит, но так, на раз. Ну, вот «Тайна Коко», это прям вот я могу пересматривать каждые, не знаю, каждые выходные. Прям
хорошо.
Очень красивый мультик, да.
Угу.
«Тайна Коко». прекрасно.
А еще мне, знаете, нравится мультик про корги недавно, ну как недавно, несколько лет назад выходил.
Королевские.
Да, королевские корги. И вот еще про котов что-то было, я забыла, ну естественно, как без котов. Забыл название, сейчас еще какой-то будет выпуск мультика про котов, но сейчас уже не вспомню название.
Ну вообще, согласитесь, мультфильмы, например, про Варежку, про котенка Гав, про мультфильмы про
Простоквашино, мой любимый, домовенок Кузя.
Кузя, да, это самое лучшее, что
обожаю этого газлайтера, да.
Да. Кого? Какого козла?
Не козла, Макс, не козла. Газлайтера.
А, газлайтера. Да. Это самое лучшее, что было вообще на нашем экране.
Обожаю,
это прям мультфильмы the best. И вот молодые родители, ставьте не там не Рио, не Тайны Коко, а про Варежку.
Да все ставьте, почему? Миксуйте.
Да, и то. Это все хорошие мультики.
Да.
Мариночка, отпивочку, поехали.
Красивенько, сейчас сделаем, девочки.
Макс, Марина и Гера, они услышат вас и поймут.
Так, красивая была отбивочка. Это к чему мы?
Но пока мы сейчас напираем нашего психолога Анну Девятку в эфир, я обращаюсь к звукорежиссеру.
Анна уже с нами на связи и слушает наш эфир.
Да? Ну,
да. Так, не то, что мы ее маленький... заставили, но
Анна, она слушает. Анна, вы любите Шрека.
Она, да, приговоренная уже к этому слушать наш эфир. Я все-таки хочу такой красной строкой буквально секундочку сказать, что хотят запретить айфоны в России. На мой взгляд, должен быть выбор. Вот, в Госдуму внесен законопроект, который разрешит продавать только смартфоны и планшеты с доступом к магазину приложений Русторы,
да.
А также с возможностью устанавливать и обновлять отечественные программы. У техники Apple такой возможности нет.
На iPhone скачать Русторы многие российские приложения нельзя без взлома.
Пока что. Apple проиграли уже суд Евросоюзу, Европарламенту. Их как раз обвиняли в их бесконечном монополизме. Суд они проиграли, так что я думаю, в ближайшее время они все это дадут возможность сделать. Но поживем, увидим.
Да, единственное, чего я боюсь, это когда-нибудь Америка в очередном пакете санкций, вот сейчас был 14-й, а в каком-нибудь 20-м или 21-м скажет, отключите-ка Apple Россию от айфонов. И все, и наши вот эти вот кирпичики станут никому не нужны, и мы останемся вообще без связи. Может же все это быть? Может, почему нет?
В кнопочных телефонах есть свой шарм.
Да.
Это тоже. В средней школе года 3, наверное, ходил с кнопочным телефоном.
Это удобно.
Я был гранд-мастером по набиранию смс-ок на кнопочной клавиатуре.
О, я представляю. Что, и цифры 4, да, вот что-нибудь такое вот специальное, да.
Это кошмар, но я мог делать это с закрытыми глазами.
Но сейчас тебе стало полегче, да?
Да.
После тренировок этих, да?
Да.
А, OMG ты набирал?
О май гад,
OMG. Я набирал «О мой бог».
Да, и «Thank you», да.
Ладно, все, Анна Девятка с нами на линии. Говорим мы о том, может ли ребенок один в семье быть эгоистом, и насколько это миф, или насколько это правда. И вообще.
И может ли вообще не быть эгоистом ребенок, если он один в семье? Аня, привет.
Всем привет. Я слушаю вас уже давно, не последние 10 минут, намного больше времени.
Держись. Вот.
Да, да. И корабли.
Бог в помощь.
Так, и тема эгоизма. Ты психолог, ты можешь нам помочь разобраться в этой сложной теме. Считается, что когда ребенок один в семье, значит, он точно вырастет эгоистом, таким эгоцентричным. Правда ли это, или все-таки можно как-то этого избежать?
Мне очень интересно, откуда такая информация пошла, потому что эгоизм, он скорее зависит либо от воспитания, и существует теория, когда ребенок перенимает поведение взрослых, поведение своих родителей, или становится эгоистом благодаря тому, что родители искусственно его делают главным в семье. Например, мама спрашивает у ребенка, что ты хочешь? Сегодня, сыночек, хочешь скушать тортик? На, кушай тортик целиком, пожалуйста. А ребенок потом покрывается диатезом, мама сидит и говорит, ну я не могла ему сказать нет. Он же был такой миленький, такой хорошенький. Вот. И так на ребенка перекладывается ответственность, пойдет он к бабушке или нет, пойдет он в школу или нет, и так далее. Тогда ребенок становится эгоистом.
Нет, нет, Ань, ага. Можно буквально маленькую помарочку, маленькую заметочку сделать? Ты сказала, откуда пошел этот... Это мысль и этот миф. Дело в том, что всегда, когда один ребенок растет в семье, в него родители души не чают в нем. В него вкладывается все, и деньги, и внимание, и воспитание, и так далее. Вот отсюда это и пошло, что ребенок один, и никто больше не забирает от него то же самое, пардон, повторюсь, внимание. Когда их двое, трое, то там более или менее распределяется. Но когда он один, все в него, все в него. И поэтому уже ребенок сам по себе, он становится пупом земли. Вот отсюда это и пошло, разве нет?
Ну, скорее, это была мода в Советском Союзе, когда ребенок один, вкладывать в него максимально. Но не во всех семьях этой моде следовали. И бывает так, что ребенок растет один, но родители в него не вкладываются. И это не зависит от количества детей, это зависит от установок родителей. Потому что есть родители, у которых 5 детей, и они стараются дать внимание и хорошее образование каждому ребенку, и обучить его каким-то манерам и этике, которая пригодится ему в жизни. Это скорее зависит не от количества детей, а от того, какие принципы воспитания пропагандируют родители.
Но все-таки человек, когда один в семье ребенок, он, скорее всего, будет эгоистом или нет? Или все-таки вот если...
это миф.
Или родители, вот если воспитывают и все для него делают, то, скорее всего, да. А если как-то... Ну, нет, ну как, точнее, можно не вырастить эгоиста в семье? Вот что для этого нужно сделать?
Ребенок становится эгоистом, когда он думает только о себе. И, в принципе, любой взрослый, да, когда думает о себе, мы называем его эгоистом. А у детей есть такое понятие, как эгоцентризм. Где-то с 2 лет до кризиса подросткового возраста 13 лет дети не могут поставить себя на место другого, и им кажется, что другие мыслят так же, как они. Пиаже, это детский психолог, даже делал такой эксперимент. Он сажал ребенка напротив экспозиции, на которой были горы, домики всякие разные, коровки паслись, и просил ребенка описать, что он видит. Затем он сажал напротив куклу, вот, и просил ребенка, ребенку 8 лет было, описать, что видит кукла. Ребенок описывал опять же то же самое, что он видит сам. Вот это называется детский эгоцентризм. И он заканчивается где-то к 13 годам, когда ребенок переключается на общение со сверстниками, и ему становится максимально интересно мнение других людей. А так, в принципе, дети до 3 лет вообще не понимают, что, например, кусая своего сверстника в детском саду, они причиняют боль. Они не понимают, что другие люди тоже что-то могут чувствовать и могут быть недовольными. Поэтому, когда мы говорим про эгоизм, это нужно ребенку объяснять постоянно и вдавливать, что он самый главный. И если у родителя нет такой цели, а такая цель может быть, например, у мам одиночек, да, которые, или у бабушек, которые воспитывают внука, для того, чтобы получить максимальное его внимание, и ребенок, чтобы максимально хотел с ними находиться, приходить к ним в гости. Вот если такой цели нет, то воспитать эгоиста одного ребенка в семье достаточно, ну, проблематично, потому что от родителей требуется очень много усилий. А все-таки у нас тайм-менеджмент, да, и сейчас скорость жизни такая, что мы не можем. По крайней мере, мне сложно представить, да, как вот столько внимания уделять ребенку, чтобы его взрастить эгоистом.
А, знаете, говорят же, что эгоизм, он бывает еще и таким, ну, здоровым, нормальным, да, когда человек
банально... Выбирает себя.
Да, цену себе знает. Да, вот да. Как воспитать ребенка не прям альтруистом, который ляжет на рельсы за других, но и не эгоистом, который только о себе думает. Как найти золотую середину?
Такие границы,
да,
здоровые выстроить.
Вот, Марин, ты правильно говоришь про границы, потому что речь пойдет даже не про альтруизм, эгоизм, который уже не считается противоположностями. Считается, что наоборот, альтруизм – это может быть крайняя степень эгоизма, когда человек хочет показать всем остальным, какой он молодец. Вот, здесь скорее важно будет учить ребенка ценностям, системе ценностей, что такое хорошо, что такое плохо. Помните Маяковского, да, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот важно с ребенком проговаривать и объяснять, что такое чувство собственного достоинства, как с ним можно обращаться, как важно обращаться к другим людям, что делать, если тебя обижают, как сдавать сдачи, где нужно потерпеть и не давать сдачи, а можно договориться словами. Вот такие вещи поведенческие, их важно проговаривать.
Угу.
Я из многодетной... Можно вопрос задам?
Давай.
Я из многодетной семьи, пишет Савелий Михайлович, и как раз есть такие конкуренции, своего рода борьба за ресурсы. Вот правда, да, Аня, что вот такая история, когда у тебя несколько братьев, сестер, или там, ну, ты не один в семье, да, то возникает все равно какая-то конкуренция за внимание родителей.
Там не только за внимание, дело в том, что у нас есть ресурсы временные, денежные, какие-то энергетические, и они очень сильно ограничены. И, конечно, детям в многодетной семье приходится бороться и конкурировать, и в том числе использовать болезни, притворяться маленьким, слабеньким, чтобы о тебе заботились, но также и наоборот брать на себя ответственность и идти вперед, несмотря ни на что. По-разному дети себя ведут, по-разному конкурируют.
У меня у приятеля есть, ну, у него семья, и у него 10 детей. Вот. И он говорит,
Артемий когда Артемий Лебедев?
Ну, примерно, да, примерно Артемий Лебедев, да, то же самое. И он говорит, что когда у него случаются командировки, к нему подходит кто-то из детей и говорит: папа, возьми меня с собой, а вот всех их остальных не бери. Вот. И неважно, это первый, пятый, шестой ребенок и так далее. Правда, что даже в большой семье ребенок, перетягивая на себя одеяло, он пытается, ну, как бы, внимание родителя привлечь больше, чем остальные дети. Он борется за вот это внимание в большой семье.
Здесь важно смотреть на то, какие правила приняты в этой семье. Если в этой семье принято бороться за внимание, он будет бороться. Но давайте вспомним теорию привязанности. В зависимости от типа привязанности, который может быть разным даже в одной семье, ребенок будет либо бороться, либо наоборот сидеть и делать вид, что ему все равно. То есть, если, например, старших детей воспитывали в более таком спокойном режиме, и у них какой-то здоровый, надежный тип привязанности, то младшие, например, воспитывались уже было вокруг крик, гам, суета, у них уже такой вот тревожный тип привязанности, когда мама уже в депрессии была, да, от перегрузки, и тогда они как раз будут не показывать, что с ними что-то не так, и будут делать все возможное для того, чтобы родители на них не обращали внимания, потому что им и внимание страшно, и без внимания тоже оказаться страшно.
Аня, есть какие-то признаки, по которым можно выявить ребенка, который может вырасти эгоистом? Какие-то поведенческие, может быть, моменты?
А здесь вопрос, зачем, да, потому что некоторых родителей, в принципе, устраивает то, что их дети эгоисты, и если это то, что транслируется как семейная ценность, они, наоборот, пестуют это в ребенке. Угу. Вот думать только о себе и игнорировать потребности окружающих людей. Если есть дома, например, ограниченное количество денег, и ребенку нужно... там, не знаю, купить, например, в школу модный рюкзак, он может настаивать на том, чтобы это был именно модный рюкзак какой-нибудь супердорогой, а может взять рюкзак попроще, понимая, что маме, например, тоже нужны деньги на что-то. Угу. Мамам всегда нужны деньги на что-то.
Ребенок-эгоист, когда вырастает и превращается во взрослого человека, вот его вот эти вот качества эгоиста, они ему помогают или мешают в жизни?
Скорее
остаются ли они вообще? Остаются ли они вообще?
Ну, если его не перемолит вот эта история 16-17 лет, когда ребенок сталкивается с выходом во взрослый мир и понимает, что какой бы он прекрасный ни был, к нему предъявляют требования, например, ЕГЭ, да, и дальше нужно обоючиваться в новом коллективе, в институте и договариваться с другими людьми. Вот если обратной связи ему не прилетает такое, что исправляйся, он вырастает дальше и становится моим любимым, зависимым человеком, который будет требовать от окружающих поклонения, будет не понимать, почему ему не поклоняются, будет не понимать, почему его потребности не самые главные в семье. Собственно, такая пропаганда сейчас идет среди девочек, которые, ну, девушек, молодых женщин, которые хотят, чтобы за ними ухаживали, и все блага мира бросали их к их ногам. Но также встречаются и мужчины, которые считают, что, ну, вот все должно быть для них.
И все внимание, быть... и все внимание должно быть уделено именно им.
Именно ему, да, должно быть все внимание, и все должно быть выстроено вокруг него. Вот, и таких мужчин.
Эгоизм лечится? Вот, допустим, не получил ты этой обратной связи на первом курсе университета, стал вот этим зависимым человеком. От этой зависимости можно как-то избавиться? Перестать ждать поклонения себе?
Ну вот обратная связь, да, вот про которую я говорю, человеку обычно кто-то костыляет. Вот, то есть он встречается с реальностью, которая очень жесткая для него, и хорошая ему либо прямо, связь. Грубо говоря, Не услышала, прошу прощения.
Говорю, хорошая обратная связь, да, доходчивая.
Да-да-да. А вот если такой обратной связи не было, то ему ничто, ну, не намекнет, что нужно меняться. Он будет считать, что все остальные просто не понимают его тонкой душевной организации. Они не доросли до него.
Ну, вот если в твоей жизни есть такие люди, которые тебя окружают, ну, может быть, не совсем близкие, которые вот требуют к себе повышенного внимания, требуют к себе какого-то поклонения, вот к ним тоже вот этот метод костылей применять или пытаться все-таки с ними как-то поговорить и сказать, что они не центр вселенной и мир не крутится только вокруг них?
Ну, во-первых, ну тут как бы каждый будет свое субъективное мнение высказывать. Мое мнение, что не надо как бы давать обратную связь другому человеку, которую нужно выражать в резкой форме, а лучше подождать, пока кто-то другой это сделает. Вот. И лучше поискать какие-то альтернативные варианты. Вообще посмотреть, с человеком можно договариваться или нет, способен он держать договоренности. И если да, то вокруг чего, ну, сходится общий интерес. Там же общие интересы, они очень важны, вокруг чего общаться.
Ну а вот эти вот истории, когда нужно ли говорить человеку, что ты самый лучший, там Кеша хороший, да, ты все делаешь правильно, молодец, вот да, да,
гладить
да.
Гладить по головке.
Да, или все-таки как-то нужно на землю возвращать. Ну, если не говорить о том, что не нужно ругать, вот как ты сказала, Ань, да, а вот если как-то пытаться наладить отношения, вот таким образом можно это сделать?
Ну, на земле его вернуть невозможно, потому что самооценка чрезвычайно завышенная. У психологов есть такое понятие, как адекватно завышенная и неадекватно завышенная. А вот адекватно завышенная – это норма, а неадекватно завышенная – это когда уже не достучаться. И можно, конечно, стучать к этому человеку, звать, выходи, давай общаться по-нормальному, но он просто-напросто не поймет, у него нет опыта, у него нет навыка. А подлизываться и пытаться сгладить коммуникацию вот таким способом, ну, можно, конечно, мы просто тогда встанем в привычный для него паттерн поведения, мы будем себя вести так, как он привык, и все.
То есть подстраиваться под него, да?
Да, и все будет в порядке тогда.
Кать можно пишет, я вопрос задам?
Ну, давай сообщение зачитай быстренько. Катя давай. Пишет, а бывает такое, воспитываешь ребенка, а он сам себе на уме, вроде соглашается, а делает все по-своему. Вот с этим можно что-то сделать?
О, большое сочувствие. Катя, да, Катя, да, зовут? Катя, угу. Похоже, у Кати подросток. Держитесь, Катя. Это должно закончиться рано или поздно. К 17 годам это должно закончиться. Но они действительно в какой-то момент становятся себе на уме, и там можно только все-таки подлавливать, добывать какую-то информацию из дополнительных источников. Вот. И хотелось бы сказать, что чем лучше вы общаетесь с ребенком, тем больше ребенок вам будет доверять. Но нет, у них есть такая вещь, как вранье, да, и вранье – это защитный механизм личности в подростковом возрасте, и они врут. Если ребенок не врет, это, наверное, единицы какие-то, вам повезло. Но вот все, кого я встречала, взрослые люди, про которых родители думали, что они не врут, они все потом рассказывают, что они в детстве врали в подростковом возрасте. Поэтому крепитесь.
Это называется приукрашивать. Приукрашивать.
Или не договаривать.
Не договаривать.
Ань, такой момент. Это тоже эгоизм или нет все-таки, когда рождается второй, третий ребенок, а первый ревнует?
Первый себя чувствует как принц, свергнутый с трона. Да? И если второй, третий ребенок не знает, что такое быть в одиночестве, то первый ребенок получает очень сильный удар по своему эго. Он оказывается больше не один, ему очень сложно. И, конечно, он будет ревновать. Вот, и задача родителей как раз распределить свое внимание и выделить время, час времени в неделю вот этому ребенку, который был первый, для того, чтобы он чувствовал себя непокинутым. И этот час должен принадлежать только ему.
Ну и уметь разговаривать, да, еще с ребенком, который сейчас испытывает стресс от того, что еще кто-то появился, какая-то конкурирующая организация, скажем так, да, и пытается завладеть вниманием родителей.
Кусок рынка себе забрать.
Да,
я хотела сказать, что когда рождается второй ребенок, не поленитесь, купите грушу в спортмастере, поставьте себе дома ее, купите песок для аквариума, тоже поставьте его дома, сделайте песочницу, в которой ребенок будет сидеть и играть, или гречку положите там с рисом, чтобы ребенок через мелкую моторику успокаивался.
Например, да, и помогал вам. Анна Девятка была у нас в гостях, психолог. Ань, большое спасибо.
Спасибо.
Удачи.
Да, сейчас новости.
У нас все новости.
Да, новости, потом продолжим.